Книга Иоиля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 28.
Номер 28.
Мы определяем 12 исполнений мессианских пророчеств Евангелия от Матфея и соотносим их с вехами 144 тысяч. Мы определили рождение Христа как веху времени конца, времени, которое начинает каждое реформаторское движение. Рождение Христа соотносится с 1989 годом, временем конца для 144 тысяч. За этой вехой всегда следует веха, на которой весть выносится в общественное пространство, чтобы затем общественность могла быть привлечена к ответственности.
Вторым мессианским исполнением было учение Христа в притчах, которое определяет методологию, используемую для представления вести, формализующейся после времени конца, когда умножение знания приводит к вести для того особого поколения. Для миллеритов это был 1831 год, а для движения 144 тысяч — 1996 год. После того, как весть обнародована, она затем наделяется силой исполнением пророчества, которое ознаменовывает начало процесса испытания. Такое наделение силой произошло 11 августа 1840 года для миллеритов и 9-11 для 144 тысяч.
Третья мессианская веха — это посланники 11 сентября.
«И он пришел и поселился в городе, называемом Назарет, чтобы исполнилось сказанное через пророков, он будет назван Назарянином». Матфея 2:23.
Прогноз.
«И выйдет побег из пня Иессея, и ветвь вырастет из его корней». Исаия 11:1, Судей 13.
Корень еврейского слова, переводимого как «ветвь» — «нецер», который также является корнем названия «Назарет». Ветвь происходит из трущоб Назарета.
Господь призовет молодых людей из скромных слоев общества на свою службу, так же, как Он делал, когда лично жил на этой земле. Он обошел стороной ученых-раввинов, чтобы избрать своими первыми учениками скромных, необразованных рыбаков. У Него есть работники, которых Он призовет из бедности и безвестности. Занятые обычными делами жизни и одетые в грубое одеяние, они в глазах людей считаются незначительными, но они станут драгоценными камнями, чтобы ярко сиять для Господа. «Они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — в тот день, когда я соберу мои драгоценности». Review and Herald, 5 мая, 1903 град.
Авторитет Святого Духа, авторитет сестры Уайт и боговдохновенное одобрение в адрес Джонса и Вагонера были отвергнуты в 1888 году, как Корей отверг авторитет Моисея.
Таким образом будет провозглашена весть третьего ангела. Когда настанет время возвещать ее с наибольшей силой, Господь будет действовать через смиренные орудия, направляя умы тех, кто посвящает себя его служению. Делатели будут подготовлены скорее помазанием Его Духа, нежели обучением в учебных заведениях. Мужи веры и молитвы будут побуждены идти вперед со святым рвением, возвещая слова, которые дает им Бог. Грехи Вавилона будут выведены на свет. Ужасные последствия навязывания церковных обрядов гражданской властью, вторжение спиритизма, скрытное, но быстрое продвижение папской власти — все будет разоблачено. Этими торжественными предостережениями народ будет взволнован. Тысячи и тысячи будут слушать, никогда прежде не слышавшие подобных слов. В изумлении они услышат свидетельство, что Вавилон — это церковь, павшая из-за своих заблуждений и грехов, из-за отвержения истины, посланной ей с небес. Когда люди обратятся к своим прежним учителям с горячим вопросом, так ли это, служители представят басни, будут пророчествовать приятное, чтобы утишить их страхи и успокоить пробужденную совесть. Но поскольку многие откажутся довольствоваться лишь человеческим авторитетом и потребуют ясного, так говорит Господь, популярное духовенство, подобно фарисеям древности, исполненное гнева из-за того, что их авторитет ставится под сомнение, объявит эту весть сатанинской и возбудит любящих грех толпы поносить и преследовать тех, кто ее провозглашает.
Заикающиеся уста из назаретских трущоб явились на дебаты по Исаии 27.
«Мерую, когда она пускает побеги, ты будешь спорить с нею. Он сдерживает свой свирепый ветер в день восточного ветра». Исаия 27:8.
Восточный ветер ислама, представленный как третье горе, а также разгневление народов, был высвобожден и немедленно сдержан 11 сентября.
«В то время, когда дело спасения подходит к завершению, на землю придут бедствия, и народы разгневаются, но будут сдержаны, чтобы не воспрепятствовать делу третьего ангела. В то время придет поздний дождь или освежение от лица Господа, чтобы дать силу громкому голосу третьего ангела и приготовить святых устоять в период, когда будут излиты семь последних язв. Раннее произведение, 85.
Моисей, Эллен Уайт, А.Т. Джонс и Э. Джей Вагонер затем заняли свою позицию 11 сентября как стражи второй главы Аваккума, которые спрашивали, что они скажут во время спора Исаии, который начинается, когда приходит восточный ветер. Исаия говорит, что спор очищает народ Божий от грехов.
«В меру, когда оно пускает побеги, ты вступишь с ним в прение». Он удерживает свой суровый ветер в день восточного ветра. Посему этим очистится беззаконие Иакова и весь плод в том, чтобы удалить его грех, когда он сделает все камни жертвенника, как известковые камни, разбитые в куски, рощи и изваяния не устоят. Исаия 27:8-9.
Спор о том, что поздний дождь определяется 11 сентября, когда ислам был развязан, а затем сдержан, это то, как беззакония Иакова удаляются, тем самым делая Иакова Израилем. Библейский переход Иакова, представителя Завета, к Израилю указывает на 1856 год, когда филадельфийское миллеритское движение стало лаодикийским миллеритским движением, которое 7 лет спустя стало лаодикийской церковью адвентистов седьмого дня. Этот переход в истории миллеритов указывает на веху в истории 144 тысяч, когда лаодикийское движение 144 тысяч переходит в филадельфийское движение 144 тысяч. Это точка перехода, момент, когда Иаков, означающий «вытеснитель», становится Израилем, означающим «победитель».
Спор очищает беззаконие Иакова, и он становится Израилем-победителем. Те, представленные как Израиль, побеждают кровью слова и словом своего свидетельства.
«И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили своей жизни даже до смерти». Откровение 12:11.
Слово «их свидетельство» — это весть, которую страж Аваккума просил уразуметь. Она означает их освящение и кровь Агнца, их оправдание.
«Я встану на свою стражу, взойду на башню и буду наблюдать, чтобы узнать, что он скажет мне, и что я отвечу, когда меня обличат». Аввакук 2:1.
Слово «репрофт» означает «поспорил» и представляет спор у Исаии, который удаляет грехи Иакова. Страж у Аваккума хочет знать, каким должно быть его свидетельство, и ему сообщается, что скрижали Аваккума — это послание, которое позволит желающим читать быстро пройтись по Писанию и найти весть об оправдании верой. Вторая глава Аваккума ясно определяет стража в конце первых четырех стихов как относящегося к тем, кто оправдан верой.
«Вот душа его, возгордившаяся, неправедна в нем, а праведный будет жить своей верой». Аваккума 2:4.
Надпись на тех двух скрижалях — это древние стези Иеремии. Но когда страж Иеремии затрубил в трубу, класс мятежников, чьи души вознесены, отказался слушать. Это был тот же класс, что и в предыдущем стихе, который отказался ходить по древним стезям, чтобы найти покой и освежение.
«Так говорит Господь. Станьте на путях и посмотрите, и расспросите о древних стезях, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем по нему. И поставил я над вами стражей, говоря, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать». Иеремия 6:16-17.
Стражи, поставленные над Божьим народом в момент 11 сентября, были Моисей, Эллен Уайт, Джонс и Вагонер, представленные заикающимися устами Моисея, что выражалось в его страхе говорить на египетском языке, языке, которым он не пользовался 40 лет. По сравнению со всеми евреями и смешанным множеством, которые прошли через Красное море с Моисеем, Моисей был человеком и с иностранным акцентом. Его акцент был назарецким. У Петра тоже отмечали его акцент.
«Немного спустя подошли к нему стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты один из них, ибо и речь твоя выдает тебя». Матфея 26:73.
В дебатах об истории Петра он солгал трижды и отличался там своим акцентом или заиканием. Одна группа в дебатах спросила у Бога, «Что мне говорить на дебатах? Они видят древние пути и слушают звук трубы. Они видят и слышат, и когда, наконец, дебатируют, они побеждают. Весть о победе в последние дни представлена как лаодикийская весть. В отличие от лаодикийской церкви, филадельфийская церковь не осуждается.
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима,
нисходящего с неба от Бога моего, и напишу на нем мое новое имя. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:12-13.
Несмотря на отсутствие обличения, обетование, данное Филадельфии, предназначено только для тех, кто побеждает.
Филадельфийская церковь противопоставлена Лаодикийской церкви и отличается наличием категории, которой нужно победить, и категории, которая уже победила. Филадельфийская церковь противопоставлена Лаодикийской церкви, а Лаодикийская церковь — это неразумные девы из Матфея 25.
Состояние церкви, представленное неразумными девами, также описывается как Лаодикийское состояние. Review and Herald, 19 августа 1890 года.
11 сентября, когда ангел сошел при обрушении башен-близнецов, Джонс и Уэгонер приступили к изложению Лаодикийской вести, и начался спор о позднем дожде. Трубная весть Иеремии — это седьмая труба, которая является третьим горем, то есть исламом, как он обозначен на древних путях, представленных истинами, всеми истинами, представленными на таблицах Аввакума 1843 и 1850 годов. Лаодикийская весть — единственная надежда на спасение, и слово «спасение» означает «исцеление». Представляет ли Христос себя стучащим в дверь сердца лаодикийца или обещает лаодикийцу, что если тот заключит с ним мир, он заключит мир с ним? Лаодикийскому адвентисту седьмого дня предлагается только весть об исцелении.
Четвертая мессианская веха, Лаодикийская весть, 9:11.
«Да сбудется реченное через пророка Исаию. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Матфея 8:17.
Прогноз.
«Поистине он понес наши скорби и взял на себя наши печали. Но мы считали его пораженным, Богом наказанным и угнетенным». Исаия 53:4.
«И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горечь. О, если бы ты был холоден или горечь! Но как ты тепл, а не горечь и не холоден, то извергну тебя из уст моих».
«Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не нуждаюсь. И не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Советую тебе купить у меня золото, испытанное в огне, чтобы ты обогатился, и белые одежды, чтобы одеться, и чтобы не обнаружилась срамота твоей наготы. И помажь глаза свои глазной мазью, чтобы видеть».
«Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на моем престоле, как и я победил и воссел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:14-22.
Совет купить золото и белое одеяние и помазать глаза — это указанное средство для состояния, которое заканчивается вечной смертью, а не только смертью. Какие бы проблемы ни были призваны исцелить золото, одеяние и помазание, эти проблемы легко соотносятся с тем, что Христос взял на себя наши немощи. Иоанн был заключен на острове Патмос за Слово Божие и свидетельство Иисуса, которое есть Дух пророчества. Дух пророчества — это средство для Лаодикии, и исцеляющие свойства Духа пророчества были прообразно явлены в том, что Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни.
Единственный способ, при котором Христос берет на себя наши немощи, это открыть дверь нашего сердца и позволить соединиться Его божественной природе с нашей человеческой. Он берет на себя наши немощи, когда входит в нашу жизнь через присутствие Святого Духа. Мы открываем дверь, применяя это средство. Средство, открывающее сердце, — это золото, белые одежды и глазная мазь. Глазная мазь — это просвещение Словом Божьим, которое совершается только Святым Духом. Библия — светильник для наших ног, а свет, освещающий путь, — это свет полуночного крика.
«Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалмы 111:105.
Когда лаодикийцу советуют помазать глаза, он должен сделать это Словом Божьим, которое является светильником, но, как показано в притче о десяти девах, светильник бесполезен без масла. У лаодикийцев есть свои Библии, хотя обычно это не перевод короля Иакова, но у них нет масла Святого Духа. Помазание глаз лаодикийцев совершается через весть, в которой присутствует Святой Дух.
Золото, которое лаодикийцу советуют приобрести, это не просто вера, а вера, действующая любовью и очищающая душу. Как и в случае с глазной мазью, у этого золота есть лаодикийская подделка – пустое исповедание. Лаодикиец утверждает, как и весь христианский мир, что у него есть вера. Такая вера – лишь человеческое убеждение и подделка той веры, которая представлена как золото, ибо именно та вера очищает душу. Это вера, которая освящает, и те, кто имеют подлинную освященную веру, святы, ибо освятить – значит сделать святым. У лаодикийцев такой веры нет, потому что если бы она у них была, Христос не был бы снаружи, стремясь войти.
Нет среднего пути к восстановленному раю. Послание, данное человеку на эти последние дни, состоит в том, чтобы не смешиваться с человеческими измышлениями. Мы не должны опираться на политику мирских юристов. Мы должны быть смиренными молитвенниками, не поступая как те, которые ослеплены влиянием сатаны. Многие имеют веру, но не такую, которая действует любовью и очищает душу. Спасительная вера — это не одно лишь согласие с истиной. И бесы веруют и трепещут. Вдохновение Духа Божьего дает людям веру, которая является побудительной силой, формирующей характер, и поднимает людей над одними лишь формальными поступками. Наши слова, поступки и Дух должны свидетельствовать о том, что мы последователи Христа. Величайший свет и благословение, которые Бог даровал, не являются защитой от греха и отступничества в эти последние дни. Те, кого Бог возвел на ответственные высокие положения, могут отвернуться от небесного света и обратиться к человеческой мудрости. Тогда их свет станет тьмой, их веренные Богом способности — ловушкой, их характер — оскорблением для Бога. Бог поругаем не бывает. Отступление от Него влекло и всегда будет влечь за собой свои неизбежные последствия. Совершение поступков, неугодных Богу, если человек не раскается в них решительно и не оставит их, а вместо этого будет искать им оправдание, будет вести такого человека шаг за шагом в обольщение, пока многие грехи не будут совершаться безнаказанно. Все, кто желают иметь такой характер, чтобы быть соработниками с Богом и получить Божье одобрение, должны отделиться от врагов Божьих и сохранять истину, которую Христос дал Иоанну, чтобы передать миру. Публикации рукописей, том 18, стратьер 30-36.
Белые одежды — это праведность Христа.
Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и белый, ибо виссон есть праведность святых. И говорит мне, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И говорит мне, сии суть истинные слова Божии. Откровение 19:7-9.
Жена приготовила себя, применив тройное средство, предложенное Лаодикией, и тем самым преобразилась в филадельфийскую невесту. Стихи прямо говорят об адвентизме, который представлен в притче о 10 девах. Девы — это те, которые ожидают пойти на брак, к которому они призваны. Невеста приготовила себя, ибо это было даровано в 3 главе книги Захарии с Иисусом и ангелом. Там ее грязная лаодикийская одежда была снята и заменена брачной одеждой из белого льна. Это средство имеет второе свидетельство в самом имени Эллен Гулд Уайт. Эллен означает «яркий и сияющий свет» и символизирует глазную мазь. Гулд — это староанглийское слово для обозначения золота и означает «золото». Уайт символизирует праведность, и это имя было дано ей лишь в 1864 году, когда она вышла замуж за Джеймса. Тогда ее фамилия изменилась на Уайт. Смена имени и брак оба являются символами заветных отношений. До брака ее фамилия была Хармон, что означает «воин мира», чем она тогда и была. Эллен Уайт — это лаодикийская весть, и отвергать ее — значит отвергать спасение.
Мы продолжим рассматривать 12 мессианских пророчеств в Евангелии от Матфея в следующей статье.
Цитируется Откровение 3:14-18. «О, какое описание! Сколько же их в этом страшном состоянии! Я настоятельно прошу каждого служителя тщательно изучить 3 главу Откровения, ибо в ней описано состояние дел, существующее в последние дни. Внимательно изучайте каждый стих этой главы, ибо через эти слова к вам говорит Иисус». Если когда-либо народ был представлен лаодикийской вестью, то это народ, которому дан Великий Свет, Откровение Священного Писания, которое получили адвентисты седьмого дня. Манускрипт Релизес, том 18, 119. Истинный народ Божий, соблюдающий заповеди, являет миру характер незапятнанной честности, свидетельствуя своим собственным поведением, что закон Господень совершен и обращает душу. Так Господь Иисус, Сын Божий, своим послушанием закону Божьему возвысил и прославил этот закон. Бог непременно осудит каждого члена любой церкви, называющей себя церковью адвентистов седьмого дня, кто не служит ему, но своей гордостью, эгоизмом и мерзкостью показывает, что истина небесного происхождения не произвела преобразования в его характере. Пожалуйста, внимательно прочитайте Откровение 3:15-18. «Слышен голос Иисуса Христа. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен, не впал силы и покайся». «Вот, я, ваш Спаситель, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и воссел с отцом моим на престоле его». Откровение 3:19-21. Внемлют ли церкви Лаодикийской вести? Покаются ли они? Или же, несмотря на то, что миру провозглашается самая торжественная весть истины, весть третьего ангела, будут продолжать жить во грехе? Это последняя весть милости, последнее предостережение падшему миру. Если Церковь Божья становится теплохладной, она не пользуется благоволением Бога больше, чем те церкви, которые представлены как павшие и ставшие жилищем бесов, пристанищем всякого нечистого духа и пристанищем всякой нечистой и ненавистной птицы. Те, у кого были возможности услышать и принять истину, и кто присоединился к церкви адвентистов седьмого дня, называя себя народом Божьим, соблюдающим его заповеди, и при этом не проявляют большей духовной жизни и посвящения Богу, чем церкви лишь по имени, примут на себя язвы Божьи так же несомненно, как и церкви, противящиеся закону Божьему. Только освященные истиной составят царскую семью в небесных обителях, которые Христос пошел приготовить для тех, кто любит Его и соблюдает Его заповеди. Кто говорит «Я знаю Его» и заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и истины нет в нем. Иоанна 2:4. Это относится ко всем, кто утверждает, что знает Бога и соблюдает Его заповеди, но не подтверждает этого добрыми делами. Они получат по своим делам. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Иоанна 3:6. Это обращено ко всем членам церкви, включая членов церквей адвентистов седьмого дня. «Дети, да не обольщает вас никто, поступающий праведно праведен, как и он праведен, совершающий грех от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Этим отличаются дети Божии и дети дьявола. Всякий, не делающий правды, не от Бога, равно и не любящий брата своего. Иоанна 3:10. Все, кто утверждает, что они адвентисты, соблюдающие субботу, и при этом продолжают жить во грехе, лжецы в очах Божьих. Их греховный путь противодействует делу Божьему. Они вовлекают других в грех. Слово от Бога обращено к каждому члену наших церквей. «И выпрямляйте стези для ног ваших, чтобы хромающая не свернула с пути, но лучше исцелилась. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вам вреда, и чтобы через него многие не осквернились, чтобы не оказалось среди вас какого блудника или нечестивца, как Исав, который за одну снеть продал свое первородство». Ибо вы знаете, что потом, желая унаследовать благословение, он был отвергнут. Он не нашел места для покаяния, хотя и искал его со слезами. Евреям 12:13-17. Это применимо ко многим, кто утверждает, что верит в истину. Вместо того, чтобы отказаться от своих похотливых практик, они продолжают идти по ложному пути учения под обманчивой софистикой сатаны. Грех не воспринимается как грех. Сама их совесть осквернена. Их сердца развращены, даже мысли постоянно развращены. Сатана использует их как приманку, чтобы увлечь души к нечистым практикам, которые оскверняют все существо. Кто отвергал закон Моисея, который был законом Божьим, умирал без милости при показаниях двух или трех свидетелей, то сколь более тяжкому наказанию, как вы думаете, будет достоин тот, кто попрал Сына Божьего и почел кровь завета, которой он был освящен за нечистую, и оскорбил Духа благодати. Ибо мы знаем того, кто сказал, «Мне принадлежит отмщение. Я воздам, говорит Господь, И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 10:28-31. Публикации рукописей, том 19, 175-177.